Я раньше думал, что строительство храма займет не один десяток лет, вот, и поэтому учитываться, что если храм начнет, а храм должен дать разрешение антихрист, он должен добиться этого согласия. И я думал, что когда мы, значит, то есть, если еще нет предпосылок к строительству храма, и он будет долго строиться, то есть великая скорбь – это очень далеко. Потому что великая скорбь начнется после восхищения церкви. И как-то это все отодвигались, эти события. Но я когда прочитал, что храм может построен в 3,5 года, может построиться храм, то я понял, что это может случиться происшествие сегодня. И начнется великая скорбь, и в первой половине скорби будет построен храм. То есть все совпадает сегодня, вот потому что действительно мы живем последнее время. Во второй половине скорби написано: «Сатана низвержен на землю и дает антихристу власть над всей землей. Антихрист отменяет жертву в храме, объявляет себя Богом и требует всеобщего поклонения. Евреи отвергают божественность антихриста. Два божьих свидетеля противостоят антихристу, две маслины, если вы помните это. Антихрист разрушает Иерусалим, храм и начинает войну в долине Армагеддон на полное уничтожение Израиля». Второе пришествие, в этот момент, когда антихрист замыслил полностью уничтожить Израиль, Господь возвращается на землю со своими святыми, с церковью. Он поражает армию антихриста в Армагеддонской битве, уничтожает антихриста, связывает дьявола на 1000 лет. И в это время происходит, остаток Израиля спасется. То есть он уничтожит много погибнут в бедствиях, в стихийных бедствиях. От антихриста под ним погибнет много христиан, этих, много евреев погибнет, не раскаянных. Но будет много раскаянных, спасенных евреев. То есть произойдет, остаток Израиля спасется, как это написано. И дальше начинается тысячелетнее царство Христа на земле. Воскрешаются праведники Ветхого Завета и мученики великой скорби. Христос царствует 1000 лет. Дальше происходит освобождение дьявола на короткое время. Он восстает против людей, которые прожили тысячелетнее царство как в раю, когда фактически не было, они могли согрешить, но сатаны не было побуждения к греху. То есть это было царство Христа, когда были решены все проблемы и прочее. Но природа человека, там были грешники, невозрожденные, неспасенные. Вот, и когда вернется, они размножились, эти люди на земле. Когда сатана будет выпущен на короткое время, он поднимет их на войну против Израиля, против Христа. То есть это будет доказательство, аргумент Божий для наказания всех людей, что они, даже живя в Божьем Царстве, вот, они все равно восстают против Бога. И поэтому они подлежат наказанию, вот, вечным мучениям. И после этого суд над народами, суд Белого Престола и вечность. Это так, чтобы у вас в сознании был порядок событий, будущих событий. Я это пропущу, мы будем говорить о восхищении церкви еще с вами. Пророческие часы Даниила, чтобы иметь представление о том, что уже в Ветхом Завете пророки видели, и очень много пророчеств о будущих событиях, только мы не понимаем, читаем день гнева, день Господен, мы не понимаем, что на самом деле это говорится о будущих событиях. 70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, запечатаны были видения и пророки, помазан был святый святых. И так знай и разумей, что с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седмин и 62 седмины, и возвратится народ, и обостроятся улицы и стены, но в трудные времена. По истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут городом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих 1 седмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная погибель постигнет опустошителя». Мы можем только так вот поверхностно понять, но понять вот что. В Ветхом Завете пророк Даниил имел видение, имел откровение о будущих событиях, и даже указаны определенные седьмины, то есть семилетние периоды, вот, и распределены вот эти вот события. Вот приблизительно на схеме это изображено пророчество. Семь седьмин – 40 лет. От указа до восстановления Иерусалима – 49 лет. Вышел указ, и происходило, значит, до восстановления Иерусалима – 49 лет. Дальше 69 седьмин включает в себя время от указа восстановления Иерусалима до Христа, до пришествия Христа. Об этом прямо говорит. Это очень легко подсчитывается, и даже я читал, ученые подсчитали, что 69 седьмин исполнилось в момент, когда Христос торжественно входил в Иерусалим. Даже вот такие вот подсчеты есть. Дальше вы видите, вот здесь вот линия времени опущена вниз. Даниил этого не видит. Ветхозаветные пророки не видели эпохи церкви. А для них это было скрыто. И апостол Павел говорит, что мне первому открыта эта тайна. Поэтому вот он говорит, 69 седьмин, вот, и потом завет утвердит последняя седьмина, вот мы видим, эпоху церкви не видит, и он разделяет 7 лет на две половины, Даниил, вот, и говорит, что все решится в последней седьмине. Вот мы видим такую схему. Пророчество Захарии. Вот наступает день Господень, и соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и половина пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, и станут его ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку Армагеддон. День этот будет единственный, ведомый только Господу. Господь будет царем над всей землей. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. Я это только привожу, чтобы мы понимали, что уже в Ветхом Завете Господь давал откровение будущих событий. То есть это было важно для израильского народа в то время. Тем более это важно нам, когда мы еще имеем пророчество Ветхого Завета и Нового Завета, мы можем имеем основания для большей ясности этого учения. Христос говорит о втором видимом пришествии. Пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, луна не даст света, звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силу и славу великую. Спасенные во время великой скорби. И пошлет Господь ангела с трубой громогласную, и соберут избранных его от края небес до края их. То есть здесь речь идет о том, что когда Господь, вот при восхищении говорится, что мы будем восхищены для встречи со Христом на воздухе, на облаках. Здесь говорится о том, где станут ноги Христа. На горе Елеонской. Здесь это говорится. Да, и здесь вот говорится вот о чем, что он пошлет ангелов с трубой громогласную и соберут избранных от края небес до края их. Это конец великой скорби. Будет, ангелы будут собирать спасенных во время великой скорби. Две фазы второго пришествия. Нужно понимать, что второе пришествие Христа захватывает два периода. Первый период. Христос незримо для мира сходит на облако, чтобы взять к себе церковь и соединиться с ней навсегда. Это невидимое, это тайное, потому что мы при теме восхищения мы будем говорить, почему это тайное. Сейчас мы просто как бы понимаем, заостряем внимание на этом событии. и видимое явление. Христос приходит на землю с церковью, чтобы победить Антихриста, а наказать грешников, спасти Израиль, связать сатану на 1000 лет и установить свое царство и приготовить мир к окончательному суду. То есть две фазы второго пришествия. Сначала за церковью, потом он спускается на землю для того, чтобы судить Антихриста и восстановить свое царство. Восхищение и второе пришествие Христа – два разных события. Пришествие Христа за церковь называется тайным пришествием, ибо восхищение произойдет для мира незримо, во мгновение ока. Второе пришествие называется явлением, ибо Христос явится, откроет себя этому миру. Все глядят с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые его пронзили. Во время восхищения верующие встречаются с Господом на облаках. При втором пришествии Господь приходит с церковью на землю. Братья, я бы хотел, чтобы немножко у нас была такая дискуссия. Вот давайте так вот будем по порядку идти. Я буду задавать вопросы, а вы по порядку, вот сейчас первый брат ответит, а потом второй. Так вот будем идти, что было. О чем говорит, вот что значит два, что значит пришествие Господа и два периода его пришествия? Что это значит? Брат, вы первый. И для чего оно будет? Да. То есть каких избранных? Потому что избранные еще будут во время великой скорби избраны. Чтобы взять церковь, это тайное. Так, а второе? А когда он придет, в какое время? Но это будет до великой скорби, посередине или в конце? Это будет в конце. Это будет битва Армагеддон, когда Антихрист восстанет на Израиль и захочет его полностью уничтожить. Пройдет ровно 7 лет. Господь вот в это время спускается на землю, судит, уничтожает Антихриста, связывает сатану на 1000 лет. Вот при битве Армагеддона наказывает грешников. То есть видимое явление это будет в конце великой скорби. Вот. А взятие церкви – это отдельное событие, это восхищение. Но обычно второе пришествие Христа подразумевает вот эти вот два события. Церковь не имеет отношения к веку великой скорби. Братья, можно организовать микрофон, чтобы кто-то мне помог читал? Вот. У кого хорошая дикция, вот кто-то из братьев мог бы вполне читать. Потому что у меня тоже, я боюсь, что я как бы вот.
Братья, давайте изберем из себя, из своей среды.
И техники, организуйте второй микрофон еще. Ты будешь?
Я. Ярослав.
Ярослав, садись сюда рядышком, вот сюда вот. И ты мне будешь помогать.
Будешь Аарон.
Я пока они готовятся, я почитаю. Таким образом мы. И оно немножко интереснее будет, потому что. Когда один только говорит, то он только усыпает. Усыпляет людей. Уже работает? Работает уже? Если работает, читай. Вот то, да. Сидя можно. Можно
сидеть. Церковь не имеет отношения к веку скорби. Если бы церковь была на земле во время скорби, об этом было бы прямо сказано. Однако в описании скорби, в стихе 4, с 4 по 19 главу, откровение нигде не упоминается церковь.
Стоп. Второй брат, о чем это говорит? Что вы услышали сейчас? То есть во время великой скорби церкви нет. И какое доказательство? С 4 главы по 19, где описывается великая скорбь, нигде не упоминается церковь. Пожалуйста. У нас будет тема о трубе, вот, и церковь это будет время, церковь будет это в это время на небе, вот, очень хорошо описывает Каргель, и говорит, что 24 старца, которые имеют венцы, одеты в белые одежды, то есть это уже та церковь, которая прошла судилище, получили венцы, они поклоняются там, вот, и о трубе у нас будет объяснение отдельно, но в данном случае, даже не может идея трубы передавать идею церкви. Церковь на земле с Господом – это большое событие. Но с 4 главы по 19, где описывается великая скорбь, нигде не упоминается церковь. Нигде. Пытаются из каких-то второстепенных, каких-то уловить эту идею на второстепенных деталях. Но представьте себе, церковь уже будет сопротивляться Антихристу. Церковь будет проповедовать, церковь будет страдать. Это же мощное, это после Господа первое лицо Иисуса Христа, церковь. Нигде она не упоминается.
Евгений Константинович, можно наполненность людей? Это спасенные во времена Христа и последний полное число язычников? Вот этого события тайного. Какое? Это козлительный праведники, которые...
Давайте немножко дойдем. Сейчас это только вступление, а потом, когда будет подробный разбор, мы об этом будем говорить. Читай дальше.
Если восхищение произойдет в середине или в конце великой скорби, в таком случае оно теряет фактор неожиданности и внезапности, на что указывает Писание. «Будьте же готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий».
Что Луки 12:40. Да. И самое главное, пропадет эффект. Дополните, брат. Как? Да. То есть мы верим, что оно произойдет внезапно. Вот, поэтому-то мы верим в доскорбное, что мы не знаем, когда. Мы говорим, может быть, сегодня, может быть, завтра, может быть, через год. Но мы знаем, что близко, и это нас побуждает ожидать Господа. А когда нам, во-первых, нам надо ожидать Антихриста, готовиться к великой скорби. Но когда он придет, мы уже точно отсчитаем 3,5 года, еще 3,5 года. То есть то, о чем учит Писание внезапности, исчезает этот аргумент.
Как так?
Читаем дальше.
Церковь будет восхищена и избавлена от гнева великой скорби. Во своих посланиях Павел называет великую скорбь днем гнева и суда Божьего. Римлянам 2:5. Писание учит, что Христос избавит церковь от гнева великой скорби. И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. 1 Фессалоникийцам 1:10. Бог определил нас не на гнев, но к спасению через нашего Господа. 1 Фессалоникийцам 5:9. Я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную. Откровение 3:10.
Брат, вывод твой. О чем здесь речь идет? Что это за аргумент? Вы поняли? Вы по порядочку, вы уже готовьтесь. Да, ты.
От гнева.
То есть Господь дает гарантию, что церковь будет избавлена от гнева. Великая скорбь – это гнев Божий. Пожалуйста.
А в разной жизни как ад?
Нет, это еще не ад. Это еще не ад. Ад – это уже вечное осуждение. Это именно гнев Божий. Вот смотрите, избавляющий нас от грядущего гнева. Я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную. То есть этого контекста очень много. Я просто взял это, да. То есть это говорит о великой скорби. У меня будет выписка полностью, как именуется это. Это день Господен, это день великой скорби. Пожалуйста. Ну и чем это противоречит о том, о чем мы говорим? А, безусловно, великая скорбь – это время восстановления Израиля. Да, об этом мы будем говорить.
Но церковь, там не церковь, там только...
Да, совершенно правильно. Пожалуйста, читаем.
Разница между двумя событиями – восхищение и пришествие.
Слева и справа сразу так попали.
До скорби – восхищение, пришествие – после скорби.
Восхищение, давай-ка я это сделаю. Восхищение будет тайное только для церкви. Пришествие Христа мы условно разделяем. Восхищение церкви и пришествие с церковью на землю. Так вот, они разные по своему смыслу. Для церкви будет тайное, а пришествие узрит его всякое око. Восхищение будет, задача восхищения – взятие церкви. Задача пришествия Господа основная – спасение Израиля. Встреча произойдет с Господом на облаках – в пришествии Христос придет на землю. Здесь восхищение будет во мгновение ока, А в пришествии будут природные катаклизмы. Луна померкнет, там и солнце, земля поколебается. Дальше. Восхищение будет неожиданное. А здесь можно подсчитать, когда, то, что брат только что говорил. То есть после великой скорби. Здесь это не будет неожиданным. Дальше. Церковь будет спасение от гнева, а спасение Израиля будет через гнев. То есть он пройдет. И вот там будет труба восхищения, а здесь труба горя. Там будет труба для того, чтобы народ Божий собрался, приготовился к встрече, а это труба горя, потому что вышел ангел и начал изливать чаши гнева. Это схема главных событий, то, о чем мы с вами говорим. Вот. Искупление и время церкви. После этого Господь забирает церковь, на земле начинается семилетняя скорбь. Вот, Господь занимается во время скорби спасением Израиля и некоторых из язычников, даже многих из язычников. Теперь после семилетней скорби Господь сходит с церковью на землю для установления своего царства. Перед этим он происходит воскресение ветхозаветных праведников, потому что воскресение церкви произойдет раньше. А в тысячелетнее царство уже произойдет воскрешение ветхозаветных праведников. Нужно сказать, что в Библии нигде об этом точно не говорится, это просто уже логическое предположение. Так с этим согласны все богословы. Здесь будет воскресение мученика великой скорби, ветхозаветных праведников. И Господь устанавливает, сатана связан на 1000 лет, вот, то есть он не искушает людей ко греху, и в это время происходит вот восстановление земли после великой скорби. Кстати, великая скорбь – это уничтожение, можно сказать, нашей цивилизации. Это восстановление Царства Божия, я бы сказал, восстановление рая на земле. Вот. И после 1000 лет сатана опять освобождается для проверки народов. И они поднимаются войной против Иерусалима, против евреев, против Христа. Вот, и тогда начинается суд Белого престола. Это приблизительно вот такой порядок событий.
А можно?
Да.
А что будет с теми, которые умерли от смерти?
Да. Да. Теперь, братья, нет. Да, пожалуйста. Я нашел такую цифру, что будет уничтожено до 80% населения Земли. Это не так важно. Это не так важно. Многие, я понимаю, и так как бы богословы считают, что великая скорбь несет в себе наказание Божие за заслуженные грехи. И принуждает их, то есть понуждает их искать Бога, потому что слишком очевидно присутствие Бога. Вот, во-первых, восхищение церкви, свидетельство того, что люди исчезли. То есть очень многие факты, то есть уже открыто свидетельство Господа будет. Вот. И это как бы дается такой шанс для обращения к Богу. Но непокоривые будут наказуемы, будут предаваться различным мучениям от смерти. Но какое-то как количество людей, неверующих, останется. Я не могу сейчас с уверенностью сказать, но понятно, что в конце тысячелетнего царства, когда будет выпущен сатана, будет народ, который поднимется на борьбу против Бога, поэтому они будут в тысячелетнем царстве. Но одновременно уже будут воскрешены ветхозаветные праведники, вот, будут воскрешены мученики, живыми в неизменившихся телах останутся на земле, кто остался в живых после великой скорби. Вот. И будет вот такое вот, и Христос будет на престоле Давидовом править.
Можно еще?
Да.
В этот момент в Великой скорби Дух Святой будет действовать?
Да. Да. Написано, что мы будем об этом говорить в будущем, на следующих уроках. Взят удерживающий теперь, интересное вот место. День тот не придет, доколе не придет прежде отступления, вот и так далее. И будет взят удерживающий. Так вот, слово «удерживающий», во-первых, стоит с маленькой буквы. И непонятно, что за удерживающий. Но этот удерживающий будет настолько сильный, что будет удерживать сатану. День тот не придет, и мы знаем, что мешает открыться ему, удерживающий. И есть логический вывод такой, что удерживать сатану может только Дух Святой. Но почему написано, что он удерживающий? Вот. И есть такое толкование, что Дух Святой прекратит удерживать зло. Сейчас Дух Святой работает через совесть людей, и это очень сильно держит людей. Все-таки основная масса людей имеет совесть, вот, и это сдерживает их. Вот, Бог Отец сдерживает наказание, но когда будет взят удерживающий, то есть зло выплеснется наружу. Не будет никакого внутреннего контроля. То есть Дух Святой прекратит удерживать зло, будет взят удерживающий. А функции объяснения Евангелия, призыва к Богу, будет ангел летящий, провозглашающий вечное Евангелие, провозглашающий «Поклонитесь Богу, примите Вседержителя». А? Две маслины это будут приглашать, 144 этих самых будут. То есть призыв будет, мы об этом будем говорить позже, позже будем говорить более подробнее. Значит, такая есть интересная заметка, я взял. Сколько людей, я взял Википедию, такой вот интернет-справочник, очень популярный сегодня. И документально известное предсказание дат пришествия Христа. Я не буду сейчас все перечитывать, я скажу только так. 52 даты в прошлом времени, то есть 52 даты, которые уже не исполнились их предсказания, и 8, которые еще ожидают. В числе этих, значит, и Ипполит, Ириней, Юлий уже во втором веке предсказывали, что Иисус вернется в 500 году. Другие известные личности, Томас Мюнцер, это анабаптист, это наш брат по вере, пророчествовал, что в 1525 году придет Христос. Джон Уэсли, методист, вы знаете такого, пророчествовал в 1836 год. Рассель, это иговист, основатель иеговиста, пророчествовал в 1874. Мормон, организация Мормон, Джон Смит, пророчествовал в 1891. Свидетели Иеговы пророчествовали в 1914 году. Сюда впритулился Исаак Ньютон, знаменитый ученый, который пророчествовал, что восхищение будет в 2000 году. Джон Кеплер, физик-математик, пророчествовал, что в 2057 году. То есть, что хочу сказать этим? Люди одержимы желанием предсказать пришествие Господа, который сказал, что ни дня, ни часа никто не знает, ни Сын Человеческий, это тайна. Вот. Но есть богословы, которые говорят разного пошиба, и слишком большие, и поместные церкви. Они говорят, что о дне и часе не сказано, а год можно вычислить.
Учение о доскорбном восхищении исповедуют большинство евангельских верующих. Баптисты, пятидесятники, многие менониты, братские церкви, все течения, принимающие диспенсационализм. Все библейские семинарии ЕХБ, действующие на территории бывшего СССР. Это учение закреплено в вероучениях во всех больших союзах ЕХБ. Всесоюзный совет церкви, МСЦ ЕХБ, Российский совет, союз баптистов, а также зарубежных союзах ЕХБ.
То есть это для справки понимать, что это очень распространенное понимание, и мы принадлежим, братству совета церквей, тоже понимает так, чтобы мы понимали, имели эту уверенность. И эту точку зрения изложили многие богословы, известные западные богословы в своих трудах. Дарби, Скоулдфилд, Макинтош, Райли, Чайфер, и так далее. То есть многие известные богословы придерживаются этой точки зрения. Прочитай это, пожалуйста.
А вопрос там слово областное.
Как? Диспенсационализм. Это Дарби, или вернее даже Сколби, разработали такое учение, то есть они разбили всю историю церкви или историю мира на периоды. Вот. Допустим, первый период там невинность, потом испытания, где-то 7, кто-то на 9 периодов. Вот, вот в основном это учение.
Панорама Библии.
Панорама такая Библии разбита на учение. Вот.